Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 899-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами подходим к 31 главе книги пророка Иезекииля. В прошлый раз мы уже начали говорить об этой главе, и здесь продолжается пророчество о судьбе Египта. Перед нами суд над народами, окружавшими Израиль. И, собственно говоря, Египет среди этих народов оказывается, пожалуй, самым важным. Дело в том, что отношения между Израилем и Египтом всегда были непростыми. Это, с одной стороны, желание Израиля укрыться в Египте или попросить помощи у Египта, даже тогда, когда Израиль должен был бы просить помощи у Бога и обращаться к Богу. И, с другой стороны, подавление Израиля Египтом, которое мы читаем еще в книге «Исход». Итак, 4 главы о Египте. И мы с вами читали о Египте также в книгах пророка Исаии и пророка Иеремии. Мы с вами еще будем читать о Египте, мы еще встретимся с этим государством. Египет снова и снова появляется в истории Израиля, снова и снова появляется на страницах Священного Писания. Бог сказал, что сделал Египет слабым государством. И вот эти главы открывают Божий замысел, Божий план во многих подробностях. 31 глава. Это падение фараона, и о нем написано в форме притчи. Это также и суд над землей египетской. Ну и затем погребальный плач по Египту. 32 глава, стихи с 1 по 9, говорят о величии Египта и славе фараона. Стихи с 10 по 14 говорят о падении Египта. Фараон уподоблен здесь дереву, и это дерево падает. И вот, начиная с 15 стиха, плач по падшему египетскому царству и кризис, охвативший все народы мира. Сравнить это, пожалуй, можно с тем, как если бы за одну ночь с лица земли исчезла какая-либо из мировых сверхдержав. Представьте себе такое и представьте себе, насколько изменилась бы вся мировая ситуация и какая реакция была бы на эти события. Да, перед нами, друзья, весьма важный раздел. И эта книга открывает для нас и славу Божию, и тот факт, что Бог святой, Он будет судить грех. Да, Бог, конечно, милостив, Он любит нас, Он любит человечество, Он хочет спасать, Он не хочет, чтобы кто-то погиб, но Он также справедлив. И как Бог справедливый, Он должен судить, и Он не пощадит тех, кто отвергнет его, он не пощадит тех, кто отвергнет предложенную им милость. Это касалось Египта, это касается и нашего современного мира. Ну, давайте перейдем к тексту Священного Писания и будем читать 31 главу, начиная со 2 стиха. «Сын человеческий, скажи фараону, царю египетскому и народу его, кому ты равняешь себя в величии твоем?» Давайте обратим внимание прежде всего на то, что перед нами Слово Божие. И сам Бог признает величие Египта. Вот эта фраза, эти слова «кому ты уподобишь» – это не про то, что ты маленький, не про то, что в тебе не хватает величия. Наоборот, это про то, что ты велик. «Кому ты уподобишь величие твоем?» Нет никого такого великого, как ты, среди народов на этой земле. По крайней мере, не было в то время. Ведь на протяжении 2000 лет Египет господствовал в древнем мире. Более того, на протяжении долгого времени Египет был как бы житницей или закромами древнего мира. Ведь Египет не зависел от дождя, он зависел от реки Нил и от того, что каждый год река Нил разливалась, И вот в пойме Нила были плодородные земли. Собственно говоря, там и развивалось земледелие. И даже тогда, когда засуха коснулась Египта, Господь тоже позаботился об этой земле. Вы помните Иосифа, вы помните, что сделал Иосиф, вы помните, как мудро распоряжался Иосиф этими ресурсами для того, чтобы преодолеть засуху. И вот возникло и укрепилось великое государство в результате всего этого, египетское государство, и оно вознеслось. Но дело в том, что были и другие государства, да, меньшие по сравнению с Египтом, но все же государства, которые тоже возносились, и Бог их низлагал, Бог их низвергал. И одно из этих государств – это Ассирия, а в русском переводе Библии – Ассур. Давайте почитаем дальше, потому что Бог сравнивает Египет с Ассирией. Вот третий стих. «Вот Ассур был кедр на Ливане, с красивыми ветвями и тенистую листвою, и высокий ростом. Вершина его находилась среди толстых сучьев. Воды растили его, бездна поднимала его, реки ее окружали питомник его, и она протоки свои посылала ко всем деревам полевым. Оттого высота его перевысила все дерева полевые, и сучьев на нем было много, и ветви его умножились, и сучья его становились длинными от множества вод, когда он разрастался». Ну и так далее. Итак, Бог сравнивает Египет с этой великой страной, Ассирией, которая находилась на севере. Ну а сама Ассирия сравнивается с кедром, который растет в лесу. Кедр, кстати, это одно из крепких деревьев и одно из наиболее ценных деревьев в то время. Итак, Ассирия стояла выше других деревьев. Бог ее питал, Бог ее укреплял, но Бог также ее и низверг. И до фараона должна была дойти простая мысль. Да, Египет был великим деревом, фараон – великим правителем. Но теперь Бог собирается его подрубить, сделать слабым царством. Так оно и стало. Египет не перестал существовать в принципе. Однако он перестал быть мировой державой. На протяжении следующих нескольких стихов с 6 по 9 продолжается разговор об Ассирии. Продолжает Господь рассказывать вот эту притчу. И дальше 10 стих. Давайте перейдем сразу к нему. «Посему так сказал Господь Бог. За то, что ты высок стал ростом, и вершину твою выставил среди толстых сучьев, и сердце его возгордилось величием его, зато я отдал его в руки властителю народов». Он поступил с ним как надобно. За беззаконие его я отверг его. Я хочу обратить ваше внимание на то, как пересекаются формы глаголов в 10 стихе. «За то, что ты высок стал ростом, и вершину твою выставил среди толстых сучьев». Вроде бы это обращение к Ассирии. Да, конечно, отчасти это обращение к Ассирии, потому что в случае с Ассирией пророчество уже исполнилось. Но это обращение также и к Египту. То, что произошло с Ассирией, произойдет и с Египтом. Падение дерева. Так говорит Господь. Это было обещано, это случится. Фараон, человек, вознесся в своей гордыне. Гордыня имеет обыкновение гнездиться в человеческом сердце. Не случайно это сравнение с деревом. Но Бог говорит: «Зато я отдал его в руки властителю народов. Он поступил с ним как надобно. За беззаконие его я отверг его». Итак, кто теперь могущественный народ? Навуходоносор и его страна. Вавилон. Тот самый Вавилон, о котором недавно еще никто и серьезно не задумывался. Хотите подтвердить это? Хотите увидеть, что Вавилон стал наиболее могущественной страной? Прочитайте книгу Даниила. Он тоже говорит об этом, и он также говорит Навуходоносору о величии его и о величии его царства. Кстати, забегая вперед, скажу, что и это царство придет к концу. И придет к концу во многом как раз из-за гордости тех, кого возвеличивает Господь, начинают почему-то думать, что это они сами велики, что это их достижение, что это результат некой их деятельности, забывая при этом о Боге. Читаем дальше 12 стих. «И срубили его чужеземцы, лютейшие из народов, и повергли его на горы, и на все долины упали ветви его, и сучья его сокрушились на всех лощинах земли. И из-под тени его ушли все народы земли и оставили его». Итак, это говорится сначала об Ассирии, потом о Египте. Египет срублен, это придет. Ну и, кстати, сам Вавилон будет срублен. И, кстати, потом и Персия, Медоперсидская империя, также будет срублена. И империя Александра Македонского будет срублена. И именно поэтому мы с полным правом повторяем в молитве Господней: «Да придет царствие Твое». Это Божие царство, то царство, которое будет пребывать вовеки. Но падение Египта станет шоком для людей того времени. И вот начинается плач по Египту. Вы помните, что Египет был связан с другими народами. Эта связь была очень тесной. И вот перед нами сейчас один из величайших фрагментов в Божьем Слове. Здесь есть на что обратить внимание, есть что изучать. Если вы серьезно подходите к Божьему Слову, обратите, пожалуйста, внимание на 31 главу книги пророка Иезекииля. Изучайте ее, читайте ее. Здесь очень важные богословские мысли. Давайте начнем с 15 стиха. «Так говорит Господь Бог: в тот день, когда он сошел в могилу, я сделал сетование о нем, затворил ради него бездну и остановил реки ее, и задержал большие воды, и омрачил по нем Ливан, и все дерева полевые были в унынии по нем». Я напомню две вещи. Во-первых, тот факт, что Египет был славным народом и известным народом, это было известное государство, и многие смотрели на него как на пример. Во-вторых, о том, что Иезекииль пророчествует о конкретных исторических событиях. Фараон действительно проиграл сражение. Он убит. И вот в русском переводе использовано слово «могила». Так говорит Господь Бог в тот день, когда он сошел в могилу. Однако в еврейском тексте здесь слово «шеол». И «шеол» — это далеко не всегда просто могила. «Шеол» — это невидимый мир. Это неизвестные страны, это царство мертвых. Из царства своего, из царства египетского, фараон сошел в царство мертвых. Это не просто могила для физического тела, это также и место, куда отправляются души людей. Помните, как Соломон говорит, что тело идет в могилу, а дух устремляется к Богу. Я прочитаю по этому поводу книгу Екклесиаста, 12 главу, 7 стих. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Это очень важные слова. Дело в том, что наше тело – это лишь прах. Мы об этом порою забываем. Наши тела – это прах и пыль. Мы сотворены из праха и пыли, и мы вернемся прах и пыль. И если нет общения с Богом, если нет личных отношений с Богом, то нам на самом деле нечего ждать. Ну или, по крайней мере, ничего хорошего не будет. Будет ад, будет вечное осуждение. Мы об этом говорили, еще будем говорить. Ну а если мы верующие люди, если мы знаем Господа, то для нас смерть – это лишь переход в другое состояние, это лишь переход к Богу. Прах возвращается в землю, а дух возвращается к Богу, который его сотворил. В Новом Завете есть слово, которое также синонимично еврейскому «шеол». Это слово «хадес». Это место мучения. Нет, это не ад. Это не озеро огненное. Это не финальное и вечное осуждение, о котором мы читаем в 20 главе Откровения Иоанна Богослова. «Шеол» и «хадес» – это временное место. Сравните, например, с рассказом о богаче и Лазаре. Помните, как страдает богач. Он страдает еще не в озере огненном. Озеро огненное еще не открылось к моменту, описанному в истории богача и Лазаря. Но богач страдает, ожидая осуждения. И вот фараон также отправляется в Шеол. И смотрите, что происходит дальше. «Так говорит Господь Бог: в тот день, когда он сошел в могилу, я сделал сетование о нем, затворил ради него бездну и остановил реки ее, и задержал большие воды, и омрачил по нем Ливан, и все дерева полевые были в унынии по нем». Это о том, что происходит на этой земле. Когда он умер, весь мир плакал о нем, в том числе и Ливан, и Финикийское государство. Все эти страны так или иначе зависели от Египта. Они были его союзниками. И дальше 16 стих. «Шумом падения его я привел в трепет народы, когда низвел его в преисподнюю, к отошедшим в могилу. И обрадовались в преисподней стране все дерева Эдома, отличные и наилучшие ливанские, все пьющие воду. Ибо и они с ним отошли в преисподнюю, к пораженным мечом и союзникам его, и жившие под тенью его среди народов». Итак, это дерево спилили. Еще раз, куда отправляется фараон? В могилу, в Шеол, в преисподнюю. И что он там видит, что он там узнает, кого он там встречает? Тот самый фараон, который считался лучшим, который считался первым, который считал свое государство, и, кстати говоря, вполне обоснованно считал свое государство великим. Кого он встречает, попав в преисподнюю? 18 стих. «Итак, которому из дерев Эдомских равнялся ты в славе и величии, но теперь наравне с деревами Эдомскими ты будешь низвержен в преисподнюю, будешь лежать среди необрезанных с пораженными мечом». Это фараон и все множество народа его, говорит Господь Бог.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Когда фараон попадет в Шеол, он узнает, что есть немало правителей, которые там тоже оказались. Правителей стран, которые по сравнению с Египтом считались мелкими. И египетский фараон, который всегда считал себя высшим и лучшим, вдруг окажется с ними на одном уровне, потому что в смерти все оказываются равными. Сегодня много говорится о равенстве всех людей. Как достичь всеобщего равенства? Как помочь людям быть равными? Говорят даже, что равенство только в бане. А я скажу по-другому. Бани тоже бывают разные. Равенство, конечно, не там. Равенство только в смерти. Один мой знакомый атеист говорил: «Да какая разница, что я, что собака, все после смерти будем одинаковы». Я не буду здесь углубляться в сравнении людей с собаками. Я просто скажу вот о чем. После смерти этот мой знакомый атеист увидит не собак. Он увидит многих людей, оказаться рядом с которыми было бы ему противно. Он увидит многих людей, которых объединяет только то, что они отвергли Божию милость. Они оказываются на одном уровне, на одном основании. Они оказываются равными в своем отвержении Божьей милости. Именно в это состояние впадают люди, именно туда попадают люди, отвергшие Иисуса Христа. Они там не потому, что они грешники. Они там потому, что отвергли Иисуса Христа. И они будут судимы. Грех как раз и заключается в том, что они не веровали в Иисуса Христа. Вот этот фрагмент, который мы с вами сейчас читаем, можно сравнить с дантовским описанием ада. Да, есть место, куда идут заблудшие. И Господь говорит об этом месте. И там люди будут ждать суда. Некоторые говорят: «Я предстану перед Богом, и мы во всем с Ним разберемся, потому что я, в общем-то, неплохой человек». Но когда они предстанут пред распятым и воскресшим Иисусом Христом, они поймут, что их маленькие дела ничего не стоят, а у них нет возможности как-то оправдаться перед святым и праведным Богом. И вот перед нами продолжение плача по Египту. Давайте перейдем к 32 главе и прочитаем 1 и 2 стихи. «В 12 году, в 12 месяце, в первый день месяца было ко мне слово Господне. Сын человеческий, подними плача фараоне, царе египетском, и скажи ему, ты как молодой лев между народами и как чудовище в морях кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды и попираешь потоки их». Знаете, уже тогда в Египте была экологическая проблема, потому что фараон мутил воду в реках. И от этого фараона нужно было избавляться, потому и удалил Бог фараона из истории человечества. Третий стих. «Так говорит Господь Бог, я закину на тебя сеть мою в собрании многих народов, и они вытащат тебя моею мрежею». Мрежа и сеть – это то же самое. Египтяне в свое время закидывали сеть в реку Нил, чтобы ловить рыбу. Так вот так же, говорит Господь, я вытащу тебя этой сетью, ты чудовище реки Нил, ты крокодил нильский, я вытащу тебя оттуда, ты будешь судим, и ты окажешься на одном уровне со всеми остальными. Смерть действительно делает людей равными. Фараон не мог такого себе даже представить. Он привык к тому, что он лучше, он привык к тому, что он выше. Но Бог говорит, я вытащу тебя из этой реки. И Бог говорит, ты считал себя более высоким, чем все остальные? Нет, ты будешь на уровне, на одном и том же уровне с этими людьми. Четвертый стих. «И выкину тебя на землю, на открытом поле брошу тебя, и будут садиться на тебя всякие небесные птицы, и насыщаться тобою звери всей земли». Понятно, что речь идет о трупе. Я пропущу несколько стихов, прочитайте, пожалуйста, их сами. Я перейду сразу к 11 стиху. «Ибо так говорит Господь Бог, меч царя Вавилонского придет на тебя». Опять тот самый царь, тот самый меч, который считался ничего не значащим, который считался никому не нужным, который считался, ну, просто ничтожным. Но Господь восставляет его. Читаем 18 и 19 стихи. «Сын человеческий, оплачь народ египетский, и низринь его, его и дочерей знаменитых народов в преисподню с отходящими в могилу. Кого ты превосходишь? Сойди и лежи с необрезанными». Очень суровые стихи, не так ли? Ему предстоит встретиться там, в могиле, в Шеоле, с другими правителями. Встретиться и находиться рядом с ними. Ему это было тяжело, ему это было невероятно. Он привык воспринимать других либо как своих союзников, но все-таки союзников, которые смотрели на Египет снизу вверх, либо как врагов, но врагов, с которыми Египет мог расквитаться, рассчитаться, если надо. А тут полное равенство, равенство в смерти. 22 стих. «Там Ассур и все полчище его, вокруг него гробы их, все пораженные, павшие от меча. Гробы его поставлены в самой глубине преисподней, и полчище его вокруг гробницы его, все пораженные, павшие от меча, те, которые распространяли ужас на земле живых. Так Элам со всем множеством своим вокруг гробницы его. Все они пораженные, павшие от меча, которые необрезанными сошли в преисподнюю, которые распространяли с собою ужас на земле живых и несут позор свой с отошедшими в могилу». Да, физические тела этих людей погребены в могилу. Но Бог отправляет их в Шеол, место мучения, место ожидания Божьего суда для тех, кто потерян. А как же спасенные? Как же любящие Бога? Где будут они? В рассказе о богаче и Лазаре мы узнаем, что Лазарь взят на лоно Авраама. Так было в ветхозаветные времена. Рассказ о богаче и Лазаре рисует еще картинку ветхозаветных времен. Однако дальше, после того, как Христос умер и воскрес, мы узнаем, что спасенные будут в раю. Помните, Христос говорит разбойнику на кресте: «Ныне же будешь со мной в раю». Без ожидания сразу будешь в раю. Вот это относится к людям Нового Завета. После физической смерти мы сразу переходим к общению с Богом. Да, мы будем приведены на суд, но это суд наших земных дел. Это суд, в результате которого мы получим либо награды, либо порицания. Но не будет у нас ни Шеола, ни Хадеса. Мы окажемся сразу перед Богом, в общении с Ним. Читаем 32 стих. «Ибо я распространю страх мой на земле живых, и положен будет фараон и все множество его среди необрезанных с пораженными мечом, говорит Господь Бог». Фараон переходит в этот невидимый мир, в царство мертвых, в мир, который называется Шеол. И перед нами лишь беглые указания на этот мир. Не пытайтесь построить на этом целое богословие, целую богословскую концепцию. Перед нами только короткая и очень поверхностная картинка. Ну а в 33 главе мы переходим к разговору об ответственности самого пророка Иезекииля. Храм уже разрушен. Иезекииль должен сказать пленным, что им предстоит научиться жить в плену, в земле Вавилонской. И Господь через Иезекииля поможет им научиться этой жизни наилучшим образом. И вот именно в это время происходит разрушение Иерусалима. И потом Иезекииль смотрит в будущее, и оно оказывается удивительно ярким. Иезекииль предстает перед нами как страж. Помните этот образ и это Божие поручение в начале книги? Теперь Иезекииль будет выполнять эту миссию среди народа. Пророчество становится все светлее и светлее. И мы с вами скоро перейдем к тысячелетнему царству, к храму, к поклонению в тысячелетнем царстве. Никто не видел более светлых пророчеств, чем Иезекииль. Но никто не жил в более темное время, чем Иезекииль. Бог закалил этого пророка, укрепил его. Он открывает перед нами Божий суд, потому что он видел Божию славу. И придет день, когда мы с вами придем в Божие присутствие. Он любит нас. Он спасает нас. Однако спасает Он нас не любовью. Он спасает нас благодатью и милостью. Если бы спасение было по делам, то оно было бы для нас недоступно. Если вы веруете в Иисуса Христа, то тогда вы не погибнете. Если же не будете веровать, то погибнете. Вот так все просто. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.